Пошли.
Сегодня 9-е занятие с цикла изучения Торы. Вот сегодня речь пойдет о том, откуда приходят наказания на человека. Ну, если спросить человека без подготовки, откуда приходят наказания, я думаю, в 99 случаях религиозный человек ответит, что от Всевышнего. Кого же еще? Дальше, можно спросить, откуда ты это узнал? Ты же не разговаривал со Всевышним? Откуда? Он подумает, скажет, я читал в газете. Или я слышал на лекции, или книгу какую-то прочел. Наказание, от Всевышнего, от кого еще? Дальше надо спросить, кто писал газету, откуда он знает. И тот подавал лекцию, откуда он это узнал. И так она цепочка появится, на каком-то этапе уже не у кого-то спрашивать, что люди умерли. Они уже в другом мире, так сказать, как спросишь, откуда они это узнали. Мы на прошлом занятии изучали такую гемору, гемору Брахот, которая говорила о том, что «Кол бидей шамаем, хуц мир шамаем» – «Все в руках небес», лечением страха перед небесами, то есть, мы говорим, вопрос идет про выбор, про бехиру. Но что значит «в руках небес»? Раша объяснял, речь идет о определенных задатках, которые человек имеет. Например, рост его. Человек не властен, коротким будет или длинным, то властен. Сказать, что это пришло от Всевышнего, это большая натяжка. Человек 180 сантиметров или 181. Какая разница Всевышнему до этого? Какую роль это будет играть в его жизни? Сказать, что это вот Всевышний заказал ему такой рост, это значит не иметь головы при этом, когда так говоришь. Если Всевышнему надо, чтобы он был определенного роста по определенным причинам, но он его сделает 180 с половиной точности, как он хочет, это может, то не оспаривает. Но изначально будет ли Всевышний волновать, сколько денег вот у этого человека будет, или сколько он там, какой цвет волос какой у него? Тогда что значит с хашамаем? Хашамаем, с небес. Это значит, что вот есть закон определенный, по которому мир функционирует, и оттуда идет это. Например, поставил чайник на газ, включил, вода закипит на каком-то этапе. Нет никакого абсолютного вмешательства Всевышнего в этот момент. Закон физический. Кто создал этот закон? Не человек его создал, Всевышний создал. Но персонального вмешательства нет. Дальше, если он захочет, он может сделать так, что чайник поставлен, а кто не будет кипеть, такое тоже может случиться. Он может сделать все, что хочет. Что на самом деле происходит? По законам ли это природным? Причем, когда мы говорим про природные законы, ясно, что они ограничиваются только физическими законами. Мир гораздо более сложно устроен, чем вот физическое функционирование. Там есть в духовном пространстве свои законы, которые Всевышний создал. И если они с человеком происходят именно по этим законам, не как персональное вмешательство, а по этим законам, например, съел трефное, получил то-то, выполнил такую-то миссу, получил другое. Законы, которые уже запрограммированы, но они запрограммированы им уже изначально. В этом смысле он тоже вмешивается в твою судьбу, но не персонально, а через то творение, которое он создал. Он великий, он заранее предусмотрел, как оно должно все функционировать, это не подстать человеку, и он так сделал. Я с тобой общаюсь на уровне творения, через творение. Дальше я сохраняю право с собой вмешиваться, когда хочу и во что хочу. Если захочу, это уже будет хашкаха-пратит, персональное вмешательство, что бывает далеко не часто. Это общий подход. Это кол бидей шамаем. Теперь, когда наш вопрос мы поставили о наказании, как оно идет, все от Всевышнего. Мы видели гемору, где не так же, где это будет по-другому. Исполненные законы, которые он создал, и все. Откуда идет наказание? Надо узнать, как узнать. Мы сегодня будем это изучать. Не понаслышке от кого-то, а изучать, что говорит гемора на этот счет. Вопрос, который требует изучения. И когда изучаешь, то начинаешь видеть вещи другими глазами несколько. Вперед. Гемора разбирает случай, Гемора Кесубет, разбирает случай о чисто галахический вопрос о наказании человека. Если человек сделал что-то неправильно, он должен понести наказание. Вот Гемора разбирается в такой случай. Человек, предположим, убил другого. И при этом еще он, так сказать, ну скажем, вот убил человека из пистолета, предположим. И пуля прошла через пиджак, через рубашку, попортила пиджак и рубашку. Но за то, что он убил человека, он должен быть тоже убит. Это в прежние времена, при определенных обстоятельствах, смерть ему. Вопрос, а надо платить за рубашку или нет в этот момент? Это Гемора разбирает, что нанес материальное повреждение. Есть наследники. Они скажут, ну, ты пошел, тебя убьют, но дай нам деньги за костюм, костюм был бы наш. Такой галахический вопрос и разбирается. Значит, правило такое, оно формулируется «ким лей бе раба миней». Поставь ему по-большему. Если его убивают, то он платить уже не должен. То есть, ну как он, наследники не будут его платить. Значит, но это надо доказать, что вот именно так. Гемора, когда начинает это доказывать, она приводит пасук из Хумаш, который использует вот для этого доказательства. В этом пасук сказано, что Абай говорит, что в этом пасук сказано про наказание с неба. Не от человека, который идет от неба. Как это будет доказательство в том вопросе галахическом, это нас сейчас не касается. Мне это будем разбираться. А вот эту вещь, как Абая использовал этот пасук, чтобы показать, что вот здесь наказание с неба. Ну, вот так использовал. Что за пасук? Это история про то, как Яаков Авину не хотел посылать Беньямина Мицраим. И он объясняет причину. Вайомер сказал, «Ло ейрит беней имнухаем, не спустится мой сын с вами, потому что брат его погиб, умер», это имеется в виду Йосеф, «и он один остался у меня, он один остался, и случится с ним осон, несчастье в Бадерах, пути, к которому вы идете». Вот Яаков Авинос сказал. Эбай приводит этот пасук как подтверждение того, что наказание, Яаков Авину опасался наказания с неба, придет на Беньямина. Дальше Гемора приводит, вокруг этого пасука сейчас будет дискуссия в Геморе. Спросил Рав Ада Барахава. Рав Ада спросил вопрос на Абая. Мимай, почему ты думаешь, что Яаков предупреждал своих сыновей на Цинем и Пахим? Такой Цинем и Пахим мы будем говорить. Бедей Шамаем Нинху, что они зависят от небес. И Абая привел этот пасук, потому что Яаков предупреждал про какие-то там Цинем и Пахим, которые, по-твоему, Абая, Бедей Шамаем, не так, которые Бедей Шамаем, дело может быть... Про льва и про бандитов предупреждал я, которые бедеодом зависят от людей уже. Сейчас будем разбираться, что здесь имеется в виду. Две вещи. Первое. Рав Ада говорит Абая, откуда ты знаешь, что было в голове у Яакова Авину? Что бедей шамаем. Ты что, там присутствовал? Ты не знаешь, что он, так сказать, имел в голове, когда беспокоился о Беньямине. Что мы отсюда видим? Что великие люди, так большие умы, они не присутствовали тогда, когда думал Яаков Авин, они, в общем-то, не знают. Это они так думают, что Яаков это знал. На этот шел у него расчет. Это их мнение. Вот что Гемора говорит. Оно может быть ошибочным. Вот что он сказал. Но в наше время это, конечно, допустимо, что в наше время все все знают. Все все знают. Особенно те, которые никогда не учатся. Они точно все знают. Случилось что-то, они знают, что Хакодеш Борох, как он наказывает. Это всем известно. Почему? Ну, всем все известно. Это интересный вопрос. Значит, то, что всем все известно, это факт. Вопрос, почему? Почему никто не задумывается, почему всем все известно? Но если в лесу три сосны, там уже не заблудишься. что людей представление о том, как Акодыш Борох управляет миром. Вот три правила. В трех правилах они ориентируются. Поэтому всем все известно. Это очень выгодная позиция. Почему? Потому что, ну, три сосны, я знаю три сосны, я подключен к верхнему миру уже. Я разбираю, что Всевышний делает. Я на уровне. А тот лоботряс, который, значит, и в Бога не верит, он, конечно, не знает чего. А я знаю, у меня три сосны. Значит, такая точка зрения, она прижилась, и все знают. Но вот здесь мы видим в Геморе, он спрашивает, откуда ты знаешь, что Яков Авину думал? В те времена по-другому мыслили. Значит, это первое. Второе, что мы извлекаем из этого вопроса Равада, есть вещи, которые бы Деодом, наказание от человека зависит, нет, вышамаем. Кто не верит, ну, я могу еще раз прочесть. Кто не поверит, я еще раз могу прочесть. А в газете не так написано. А мы не газету читаем. Мы читаем Гемору. Значит, вещи, которые бы Деодом. Дальше, а что за это вещи? Что за вещи? Лев и бандиты. Пример. Можно было еще что-то привести. Так, лев, ну, бандиты, ладно. Ну, а лев при чем-то же? Лев при чем-то лев? Значит, имеется в виду, что человек может пойти в лес, где водятся львы, и это уже от него зависит. Яков Авин хочет отправить сына, ну, не хочет, но вот предлагает ему отправить его в дорогу. Может быть, он боится, что лев на него пойдет, или бандиты. А это в людей, в руках человека находится уже. Не пускай. Что-то второе, что мы отсюда видим из этого вопроса, какой-то резкий взгляд на вещи. Есть вещи, которые бедей шамаем, есть которые бедей одом. От шамаем зависит или от человека зависит. Что значит зависит от шамаем здесь? Это значит. Здесь есть два варианта. Либо это вмешательство Всевышнего, прямое. Либо это вот те законы, которые в хашамаем, так в природе, в духовной природе существуют, они будут действовать. Так же, как в той Геморе Брахот. Тогда получается, что боялся Яков Авину, по мнению Абая. По мнению Абая, он боялся, что вот будет эти так называемые циним пахим, что такое мы сейчас будем говорить, которые бедей шамаем. Абай этого боял, так предполагал. Что такое эти циним пахим? Это трудный вопрос. Раши дает объяснение здесь. Холод и жара. Ценим это холод, пахим это жара. Он не пишет, откуда он это взял. В словарь так посмотришь, это не найдешь. У него были основания это сказать, которые не позволяют помочь, что, собственно, Яков Авину боялся. Холода и жары, что ли, с Мицраем, мороз, что ли. Неясно. Но если посмотреть, так сказать, в словарь, то есть слово цадинун, цень, которое означает колючка. Пах, это пэй-хэй, означает капкан, силок, вот такое, такой перевод есть. И если так, вот так мы смотрим на циним и пахим, тогда речь идет, ну, что сказать, прямую колючек, что ли, он боялся. Смешно. Но это здесь уже вступает символика. Колючки, термы, силки, это все клепот от ситрахры, которые идут. Вот чего он боялся. И вот это вмешательство ситрахра, оно уже не от человека, это от тех вот сил, которые в мире существуют. Бедей шамаем. Не от человека. На что Рафадас говорит, что нет, может быть, он, так сказать, не этого боялся, а львов и людей, бандитов. Это уже в руках людей. Мог не пускать. Ну, когда Абай сказал, что это в руках шамаем, бедей шамаем, он, очевидно, не просто высказал предположение. Он имел основание к тому. В чем основание? Почему он склонился вот к тому, что именно от шамаем это шло, могло прийти? Давайте посмотрим еще раз в пасук, что здесь сказано. Перечитаем его. Сказал, не спустится мой сын с вами, просто не спустится, с вами, почему? Вот человек объясняет, почему он не хочет его посылать. Потому что брат его умер. Яков Авину послал Йосефа к братьям, и тот не вернулся. Я не хочу посылать Беньямина с вами, говорит. Я уже однажды сделал такое, но не вернулся. А он у меня один остался. И случится с ним вот это несчастье в пути, Бадерах. А, ну, скажи все в пути и замолчи уже. Все понятно. Он добавляет. Ашер тылыхубо, в котором вы идете. Вот что он говорит. Вы идете по специальному пути. На этом пути есть опасность. Я это уже узнал. Шимон тоже не вернулся. Шимон пошел, там его задержали, Мицраим. Он с вами пошел. Я не буду посылать Беньямина. Почему? Потому что тот путь, по которому вы идете, он неудачный путь. Он несет в себе наказание. Это наказание с Хашамаем. Откуда еще? Не от человека. Что это основание для Рафада сказать, что почему-то... Вернее, для Абая сказать, что да, действительно, Яков Амин имел в виду наказание, которое идет с Хашамаем. Тогда сразу возникает вопрос, ну а почему Рав Ада это оспаривает? Это вот способ изучения геморы. Так, у нас цикл изучения геморы. Если один что-то сказал, Абай имел к тому основание, мы видим какие. По-видимому, Рав Ада, он был, так сказать, читал Хумаш, он понимал основания, которые выдвинул Абай, что им руководило. Как он мог сказать такую ситуацию? Нет, это не от Хашамаем, это от людей зависит. Ну, он скажет, что точно от людей. Может, он беспокоился. Может быть, Дил, может быть. Какое может быть? Ясно, что из этого посылка он беспокоился только о Хашамаем. Все. Что было в голове у Рафада в этот момент? Вот надо понять это. Как он не мог проигнорировать посук. Объяснение можно дать такое. Шабая привел этот посук для того, чтобы вывести какой-то галахический закон. Рафада мог полагать, возможно, полагал, я говорю, основном, возможно, я не знаю, на самом деле, я сам с него строю рассуждение, значит, что когда доказываешь закон, который на самом деле никакого отношения к этой ситуации не имеет, эта ситуация используется просто как способ доказать тот закон, ты должен игнорировать эту ситуацию. И уже Яков здесь не Яков, а Вину, у которого была конкретная ситуация, где был уже Юсеф и Шимон были там, а просто обычный Яков, обычный человек, отправляет сына в дорогу, боится. Раз ты хочешь доказать общий закон, ты должен игнорировать специфику данной ситуации, а исходить из общих соображений. Ну, если из общих соображений, может быть, человек боялся и, так сказать, естественных вещей, что в руках людей от этого зависит. Поэтому ты не можешь доказать. Всякое может быть, но ты не можешь доказать. Может, он как раз боялся вот этого, льва до этого бандита. На что Гемора отвечает? Значит, есть два мнения уже. Абай и Рафада. Чего же боялся Яков Авин? Гемора отвечает интересно. Вот у Яков, разве Яков про это, а про это нет? Яков про все. Что имеется в виду? Изложен Гемор очень короткий, но имеется в виду следующее. Почему ты думаешь, что Яков Авину только про это беспокоился, а про это уже не беспокоился? Он про все беспокоился. И про Бедеодом, и про Шамаем, и про человека, и про небо. Про все он беспокоился. Что имеется в виду? Какой здесь поворот мысли у Геморы? Пусть даже так, как ты, Рафада, говоришь, что мы говорим про обычную ситуацию, не специального человека Яков Авину. Про что обычный человек в обычной ситуации должен беспокоиться? Вот как ты, Рафада, и говоришь, он про все должен беспокоиться. Он не должен беспокоиться только то, что зависит от него самого, от людей. То, что приходит к Хашамаем, тоже он должен беспокоиться. Если так, тогда этот посук очень хорошее доказательство, потому что он в частности говорит про наказание Бедей Шамаем, в частности, тогда его можно использовать уже как доказательство. Вот и все. Так. Дальше Гемора начинает оспаривать уже точку зрения самого Рафада. Рафада сказал, что циним и пахим, колючки вот эти, они в руках небес. Циним и пахим – это как бы ситрахра. Негативная сила. В руках небес, от человека не зависит. А вот львы и бандиты, это уже от человека зависит. Геморе это не нравится, такая точка зрения. Она говорит, это неправильно. Почему? Гемора приводит сейчас Брайсу, более авторитетный источник, который говорит следующее. «Хакол бедей шамаем, хуц мицинем пахим». «Все в руках небес, за исключением вот этих цинем и пахим, колючек». Сразу Ада сказал, что это относится к шамаем, а братья говорят, наоборот, это как раз находится в руках людей. А все остальное уже в руках шамаем. И в подтверждение своей точки зрения братья приводят пасук из Мишлы. Пасук в Мишле говорит следующее. «Цинем и пахим», вот эти самые колючки и селки, «бедерах и кейф», на пути искривленного, как бы злонамеренного, «шоумер навш», да, вот на таком пути искривленном, «шоумер навш», «береги свою душу», «ирхак михэм», «отдаляйся от них». Что Шломо ха-Мелех говорит здесь? Что эти цинем и пахим, то есть эти колючки, как бы, клепот, они встречаются на пути кривом, искаженным, злонамеренным, решаим. Ну, и не обязательно, что такие решаи, но обычный человек тоже вот могут встретиться на пути. С кем не бывает. Так береги свою душу от них и храни, значит, на расстоянии от них. Держи дистанцию. Пасук прямо говорит, что это в руках человека, он должен так отдаляться от этого. Вот Брайса говорит, что эти цинем и пахим, то есть клепот, проявление ситрахры, они в руках человека, ты можешь их избежать. Как? Сторонись это на дистанции, далеко-далеко, чтобы они были от тебя. Но все остальное, оно же в руках небес. Шрафада оказался неправ с точки зрения Брайса. Мы к этому вернемся еще. Но пока саму вот эту Брайсу, само это утверждение разберем. Что значит, что кол бедей шамаем, за исключением вот этих цинем и пахим. Звучит как-то похоже на ту гемору, которую мы разбирали на прошлом занятии. Поэтому и пришли вот к этой теме. Есть явная связь. Там говорят, «скол бедей шамаем, хуцмир шамаем». Все в руках небес, за исключением страха перед небесами. А здесь все в руках небес, только вот исключается цинем и пахим, ситрахра. Но с точки зрения, что исключается, как раз близко. Ирас шамаем, это связано с выбором. В чем выбор? Не в том, какую бутерброд взять, с сыром или там, с чем-то другим. А идти за тоев или идти за ра, в этом выбор. Но это и есть выбор между клепот или, наоборот, между святостью, условно говоря. В этом смысле похоже. Но здесь говорится в этой брайсе не о том, что из себя человек представляет. В итоге Мори Брахот говорилось о том, что человек из себя представляет. Богатый, бедный, низкий, короткий, цвет волос, там, добрый, злой, вот такие вещи. Здесь говорится о другом, о том, что случится с человеком. Цинем, пахим на пути, клепот, будут попадаться ему на пути или нет. Это зависит от него, бедеоны. Другие вещи, которые случаются, происходят с человеком, не то, какой он сам, а что с ним случается. Это разница между двумя геморрами. Так говорит про то, какой человек, а это говорит про то, что с ним происходит. Вот здесь все. Остальное происходит в бедей шамаем. Значит, бедей шамаем. Ну, не надо понимать так, что вот все от Всевышнего, так сказать, Всевышний в каждое, что с человеком случится, он и вмешивается. Человеку надо, так сказать, пойти в магазин, так вот обязательно без Всевышнего уже и не дойдет до этого магазина. Нет, имеется в виду. Что имеется в виду тогда? Как понимается, кол бедей шамаем? У человека какие-то события происходят. В течение дня что-то с ним случается, или в жизни что-то случилось. Куда это? Гемора говорит, это шамаем. Значит, шамаем. Это происходит по тем законам, по которым мир создан, либо вмешательство Всевышнего. И то может быть. Вот значит, минха шамаем. Не от человека зависит. А от тех законов, которые в мире существуют, которые он создал, или от его персонального вмешательства. Это все так. Человек идет в магазин, ну, действительно, зависит от там, открыт магазин, в конце концов, или нет. Не от человека зависит. Отправляется человек в дорогу, ну, по закону, даже если он дойдет до него, ну, значит, вот такие законы природы есть, что он действительно магазин открыт с 9 там, до 5, открыт магазин, и все. Человек не зависит. То, что с ним случается, это уже вот запрограммировано как бы, либо вмешательство сверху. Персональный уже. Что от него таки зависит? то, что с ним произойдет из-за его движения вправо, он пошел вверх или влево, вниз. Какой силе он служит. Это уже, вот то, что с ним будет происходить, это уже от него зависит. Нельзя сказать, что законы вот такие, и поэтому со мной так случилось. От тебя зависело. Законы есть, но это от тебя зависит, как они пойдут. Вот это что имеется в виду здесь. Колбе де Шамаем, есть законы, и все в их руках, или в руках Всевышнего, персональное вмешательство. За исключением то, что с тобой будет происходить, если ты идешь в сторону Тоев или в сторону Ра. Это уже тебе отдано усмотрение. Дальше здесь еще есть один момент, по которому можно сравнить эти две геморы. Там мы говорили, что, когда сказано «Хуц мирис шамаем», имеется в виду, что Всевышний создал законы. Разные законы, множество законов. И он, вот его в руках, в его руках, руководствует этими законами. Например, человек учится, изучает математику, Тору изучает, и упорно изучает. Он узнает больше, больше понимает. Будет у него качественный скачок или нет, тоже от него не зависит. Сверху решат давать ему, Всевышний решит, дать ему или нет, стоит или нет. Движение у человека туда, даже к хорошему, есть в руках Всевышнего определенные, как бы, определенная мотивировка, определенное соображение, давать ему это хорошее или нет. Потому что иногда дашь хорошее, это придет только к худшему. У него тикун в этом месте, и это хорошее дашь, он просто собьет человека с пути. Вот так все, так сказать, в руках небес. Даже когда движешься вот согласно этим законам, еще неизвестно, к чему, так сказать, придешь. Но и расшамаем, тут не будет ограничения. Всевышний взял на себя, так сказать, обязательство. Ты движешься наверх туда, выбираешь каждый раз правильно, поднимаешься в плане, так и расшамаем ко мне туда, я тебе буду давать по мере твоего продвижения, не буду тебя ограничивать. Если захочет, конечно, ограничит. Но это всегда если. Но правило общее он не будет. А в других совсем не обязательно. Ты делаешь, 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 не обязательно, что доберешься туда, куда хочешь. Так же и здесь. Если у тебя какое-то начинание, хочешь открыть бизнес какой-то, предположим, вложил капитал, идешь в этом направлении, значит, куда ты придешь, зависит от шамаем. Может, получше, может, нет. Но если ты вот в этом направление, то и филера идешь, ты точно получишь. Это обязательно тебе будет. Вот что здесь говорится. Все бедей шамаем решается наверху, согласно законам. Но вот эта вещь, она однозначно будет решена. Не думай, что ты избежишь это. Ты сделал так, тоев, и как будто ничего не случилось. Сделал ра, как будто ничего не случилось. Так не будет. Это обязательно будет отвечено. Как это наверху решают? Есть суды, и не один, а несколько. В какой суд попадешь? В некоторые суды Рамхаль говорит, и Всевышний приходит. Отсюда видно, что из того, что, как Рамхаль это понимал, он не по газетам учился. Он понимал так, что, значит, есть суды, в которые без Всевышнего действуют. Как они обходятся? Без Всевышнего судить человека наверху, там. Очень простые законы, которые Всевышний создал. Вот по ним и судится человек, и все. А есть суды, в которые он приходит. Там не три сосны, не три. Так, дальше двигаемся. Значит, первое, вот Гемора объясняет Рафада, что, значит, ты не прав, ценим и пахим. Это Брайса говорит, людей в руках человека находится. Дальше говорит, давайте поговорим про львов и бандитов. Ты говоришь, что они в руках человека. Гемор говорит, что нет, я сейчас тебе докажу, что они в руках небес. Львы и бандиты в руках небес. Где доказательства? Давайте читать. Я замечу, мы говорим не от себя, а то, что источники говорят. Сказал Рав Йосеф, это из Амароем, и Кейн Тони Рабихия. И Рабихия привел Брайса, более авторитетный источник из предыдущего поколения, который говорит следующее. «Мийом шахоров Бейс Хамикдаш, со дня, когда был разрушен Бейс Хамикдаш, несмотря на то, что прекратилось существование Санхедрин, это вот высший как бы суд, Далет миссис ло убитло. Четыре смерти не уничтожены. Что здесь имеется в виду? Человек за какие-то прегрешения мог быть приговорен к смертной казни. Например, разжег огонь в шаббат. Если при определенных условиях, там, свидетели его предупреждали, что надо было предупредить, за 15 минут, скажем, до того, как он зажег. Сказать, что мы знаем, что если зажгешь, тебя суд убьет. Если прошло 20 минут, он зажег, его суд не имеет права убить. Что это должно быть определенный промежуток времени. Прямо перед действием его надо предупредить. Вот если все эти условия соблюдены, и обязательно существует Санхедрин, тогда человека можно убить. Если нет, Санхедрина нет, то его же нельзя убить по закону. А Брайса говорит, даже после того, как был разрушен Бейс Хамикдаш, и уже Санхедрин перестал существовать в этот момент, что надо, они должны собираться в определенной комнате. Ее уже нет, значит, нельзя собрать Санхедрин, его нет. А Брайса говорит, по-прежнему существует смертная казнь. Очень странно. Гемара говорит, разве они не уничтожены, смертная казнь? Конечно, уничтожены. Такой закон. Это один из примеров, когда Брайса говорит, какой он говорят вещь, которая не суразится, полная. Они говорят, что уже нет Бейс Хамикдаш, а все равно можно убивать закон, людей по суду. Полная нелепость. Зачем Брайса так говорит? Тут мы начали думать, что же здесь имеется в виду. И когда мы придем к тому, что на самом деле имеется в виду, мы поймем текст самой Брайсы. Впрямую, как здесь написано. Хотя и нет уже Санхедрин, нет Бейс Хамикдаш, все равно можно, человек будет убит по суду. Хотя это нелепо. Так, мы имеем дело с еврейским источником, тут все можно сделать. Так это необычный способ мыслить. Избранный народ. Так Гемора объясняет, как закон четырех смертей не был уничтожен. Закон не был уничтожен. Что это значит? Гемора поясняет, тот, который должен был быть убит через камни, один из четырех видов смерти, это через камни. Человека сбрасывали со скалы на камни. Гемора Вакама разбирает, с какой высоты надо сбрасывать. Там, если, например, с очень большой сбросишь, тогда тело разлетится на части, это будет безое, некрасиво для человека, значит, нельзя. Если с более низкой, тогда он может не умереть, станет калекой, это вообще ни к чему. Значит, веснярская высота должна быть. Это не просто камни в него кидать, а сбрасывать. Так вот, если он был к этому приговорен, тогда он упадет с крыши. Или его звери стерзают. О! Значит, вот что имеется в виду. По суду его человеческому нельзя уже приговорить к смерти. Минхашамаем случится. Как? Есть разные варианты. С крыши упадет или зверь стерзает. Другой вид смерти – срейфа. Это огонь. Это металлический такой штыр, засовывали ему в рот, в горло. Не на костер, а так. Тогда что с ним случится? Либо упадет в костер, в огонь, либо змей ужалит. Ну, я ужаю, это как огонь геном, так сказать, укус. Это на духовном уровне, но вот на физическом Гемора приравнивает. Дальше, третий вариант, который должен быть убит от меча. Что с ним случится? Либо его передадут, так сказать, царю, то есть смерть, скажем, Раби Акива. Ну, Хас ушел, он не то, что он был виноват. А когда царь приговаривает человека к смерти, войский суд. Или на него нападут бандиты, другой вариант. Это вместо меча. И, наконец, последний вид, это удушье. Здесь либо он потонет, но там под водой нечем дышать будет, аналог. Либо другой вариант, дифтерией заболеет. Дифтерия – это такая болезнь, когда человек умирает от удушья. Нечем дышать, горло перекрывает. Значит, вот Гемора говорит, что значит, Брайса утверждает, что с того момента, как разрушен Бейс-Хамикдаш, и по суду человека нельзя приговорить к смерти, все равно есть эта смерть. Удивление, как же так? С Хашамаем. Но смертью в соответствии с тем, как Бейзен бы его приговорил к этой смерти. Поэтому текст Брайса, что хоть и не уничтожен, хоть и нет Санхедрин, но все равно смерть существует, правильно сказано. В точности, как сказано. Просто не от людей, а от Кашамаем. Но в точности с соответствием, что текст Брайса правильный. А вызвало недоумение, надо внести поправку. Дальше. Ну, прежде чем идти дальше в Гемору, значит, посмотрим. Гемора говорит, может быть, от, там, скажем, в огонь упадет, может, змею укусит. Может то, может это. В каждом из вариантов, всех четырех, представлены две возможности. Зачем? Это интересный вопрос. Чему Гемора говорит про две возможности? Ответ. В мире не три сосны. Не три сосны. Разные есть варианты. Сказал два, значит, может быть и три, и четыре, и пять. Два – это концепция несколько. Не обязательно одно. Либо от одного, либо от другого, а может от третьего. Вот что Гемора имеет в виду. Можно разные, наверху найдут разные способы осуществить вот это наказание. И наказание, оно должно быть так, в соответствии с проступком. Например, если человека вот приговорили к такому-то виду наказания, Гемора разбирает в другом месте, что его нельзя убить по-другому. Если он приговорен, вот, скажем, через огонь, его нельзя там сбрасывать на камни. Почему? Потому что разные виды наказания, одно меньше, чем другое. Если применишь, которое меньше, по физическому так сказать, переживанию, ты его неправильно наказал. Наказание, оно смывает грех. Ты наказал меньше, чем он сделал, человеку плохо, а ты ничего не достиг. И переборщить нельзя тоже. Особенно, ну, переборщить, ладно, еще потом разберутся. Но вот меньше, это уж точно нехорошо. Вот это меньше, чем должен быть. Поэтому Гемора говорит, что вот за это то-то, за то-то, то-то. Должно быть соответствие. Но в этом соответствии есть разные варианты. Фантазии наверху много. Больше, чем писателей здесь в мире. И дальше, что мы видим, значит, из этой брайсы, что вот наказание через льва или бандитов, это в руках Шамаем, Минха Шамаем наказание, пожалуйста. А ты, Рафада, сказал, что это бедеведом. В руках человека. Ты ошибся? То Гемора говорит теперь. Гемора не хочет выставить Рафада, будто он действительно ошибся. Он знал, что он говорил. Тем более, он сослался на Циньем и Пахим, про который говорит это Брайса. Он читал эту Брайсу. Он говорил, что Циньем и Пахим бдей одам. Он стал бдей Шамаем. Как так может быть? Гемора говорит, надо перевернуть. То, что он сказал, надо исправить. Он сказал Циньем и Пахим бдей одам, а львы бандиты в руках Шамаем уже. Вот как он сказал. Это как понимать эту Гемору? Обычно понимается это так, что он сказал про Циньем и Пахим, про львов и бандитов. Это он сказал. Но тот, который слышал, он наполовину спал во время его занятия. И во сне ему слышал по-другому. И когда он передал, что он сказал, он перепутал. Это довольно часто встречается в Геморе вот такое. Надо поменять просто местами. Потому что если идти впрямую, как сказано, то концы не сходятся с концами. А что здесь произошло? Кто-то что-то перепутал. Это нормально. Знаете, те, которые слушают, говорят, они не ангелы. Они спят на занятиях иногда. Понимаете? Могут путаться. Гемора исправила эту путаницу. Если сначала что-то было сказано неправильно, она говорит, о, так нельзя говорить, объяснила почему, вот так надо говорить. Вот и все. Нормально. Но имеет дело не с газетой, а с живым материалом. Вот это представление о Геморе так, что вот там все. Но видите, что не все. Иногда ошибка, но она ее исправляет. Бывает такое тоже. Нормально. Это изучение Торы. Тут так может быть, и так может быть. Кстати, то, что сказал Раф Ада в первоначальной версии, имеет большой смысл. На самом деле. Что и то верно. Обе точки зрения верны. Когда мы говорим ценим пахим бедей одам, с одной стороны, от человека зависит. Это да. Случится это или нет. Но когда он уже это сделал, выходит в путь, а это уже было сделано там дома, это уже от него не будет зависеть. Это уже бедей шамаем. Вот здесь тоже интересный момент. Когда одно дело, человек сидит дома. Те же самые, прошу, оберот он сделал, те же самые нехорошие поступки. Дома тоже может случиться. Что специально говорить про путь? Ведь Умаш говорит про путь, Гемор говорит про путь, в пути что случится? Это интересный момент. Когда человек выходит в дорогу, там начинают действовать другие законы. Мокум сакона. Опасность. И там, если бы дома сидел, то есть определенное прикрытие, что ли, щит. Вот как Беньон сидел с Яков Авину, с отцом, там у него была защита. Дорога, начинаются другие законы. Тот момент, который можем выучить из этой геморры. Не только на физическом уровне. Сейчас, но на физическом уровне, конечно, если пойдешь там в Нью-Йорке, в Гарлем, или там в Иерусалиме, в Восточный Иерусалим, то лучше не ходить, ясно, что случится. Но, в принципе, если идешь там нормально, то особо ничего не случится. А раньше было не так. Но если говорить не про физическую дорогу, а про духовное перемещение, что всегда идет в геморре тоже, вторым планом, то интересный закон. Ты идешь куда-то, либо в хорошую сторону, либо в плохую сторону. Ты идешь уже. Ты вышел с того места, где находишься. Сдвинулся. Там, где ты стоишь, у тебя определенная уже защита есть. Место тебя защищает. Ты как бы вписался в это место уже. Гемора в другом месте говорит, что если хочешь изменить свою судьбу, измени свое место. Потому что сатан перепутает, так это, перепутаешь карты у сатана. Хочешь в другое место, уже начинается другая такая история. Так и здесь. Вышел в путь. Либо духовное восхождение, либо духовное падение. Другие условия. Будь осторожен. Начинают действовать другие силы уже. То, что дома тебе бы сошло, здесь уже нет. Интересный закон, который надо так понимать. Если куда-то человек двигается, вверх или вниз. Ну, это как бы в скобках, дарахагов, заодно. Так вот, точка зрения Рафада, она изначально тоже правильная. Так тоже можно рассуждать. Наказание в пути. Гемор говорит, это львы и бандиты, это бедей шамаем. Конечно, вот мы видели про смерть. Всевышний хочет наказать или по законам природы наказывает. Через те предметы, которые есть на земле. Кто на земле? Какие предметы? Львы и бандиты хочет наказать. Но, с другой стороны, Рафада говорил, что вот львы и бандиты – это в руках уже человека. Это что же верно? Пойдешь, вот как я говорил уже, значит, в Гарлем или в Восточный Иерусалим – это в руках человека, идти мне или нет туда. Это тоже верно. Но обе точки зрения верны, на самом деле. Но чтобы быть в соответствии с Брайсой, надо вот так построить рассуждение, что Циним и Пахим – они в руках Одом, а львы и бандиты – в руках Шамаем уже. Они тоже могут быть в руках Шамаем, словно. Дальше у нас остался один вопрос, невыясненным, по поводу комментария Раши, холод и жара. Что Раша имеет здесь в виду, неясно. Ну, некоторые комментаторы объясняют, что это имеется в виду простуда. Холод, простуда. Ну, на мой взгляд, очень странное объяснение, что Яков Авину боялся посылать Беньямина в путь, потому что он простудится, что ли. Очень странно. А жара, что солнечный дождь, что ли, с ним случится? Но посмотрим, что сказано в Геморе уже другое. Это Гемора Бава Мециа. Там этот вопрос разбирается. Гемора разбирает пасук из Дворим. И удалит Ашем мимхо от тебя все болезни. Там имеется в виду вот что. Что если ты будешь Исраил хранит Тору, совершает вот все хорошие вещи, которые в Торе написаны, тогда тебе будет то-то, 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 то хорошее, перечисляется. Плюс к тому, Всевышний удалит от тебя все болезни, которые были вот в Мицрае. Вот Гемора про это начинает говорить и представляет несколько мнений, и одно из них, третье по счету, да, Гемора спрашивает, о каких болезнях идет речь? Какие болезни Всевышний устранит? Мы отсюда видим. Некоторые болезни, они вот, они уже спрограммированы как бы. И чтобы их так не было, надо их устранить. А так они уже есть. Но если вот будет хорошее поведение, тогда Всевышний это как-то устранит. Так какие болезни есть? Вот что спрашивает Гемора. Какие? Какие имеются в виду? Значит, не все, правильно? Если бы все болезни вот имелись в виду, нечего спрашивать. Так какие? Вот одно из мнений такое. Умер Раби Ханина, сказал Раби Ханина. А, нет, извиняюсь. Да, так да, Раби Ханина сказал, правильно, Раби Ханина сказал. Это цина. Цина – это простуда. Холод, вернее, извиняюсь, холод. Цина – это слово цади ют нун хэ, это холод. И дальше Гемора приводит другое утверждение, которое сказал Раби Ханина, тот же самый. Кол бидей шамаем, уц мицинем и пахим. Все в руках небес, за исключением вот этих цинем и пахим. И дальше приводит этот пасок из Мишлы. Точно тот Гемора, который мы тоже изучали с Кисубас. И здесь сказано про эти цинем и пахим, что это цина, холод. Вот отсюда Раши взял это. Он видит, что Гемора похожи, что там не сказано, что это цина, просто цинем и пахим. И здесь имеется в виду цина. Что вот Гемора это Гемора имеет в виду. Что Гемора имеет в виду, когда говорит холод? Вот я видел, что некоторые комментаторы объясняют, что это простуда. Значит, я сейчас покажу, что это нелепое рассуждение. Простуда здесь имеется в виду. Во-первых, какое простуде имеет отношение тот пасук из Мишлы? Одно. Второе, посмотрим на другие мнения, которые есть в этой суге здесь. Первое мнение, Рав. Вопрос, какие болезни, если бы было хорошо, не существовали бы вам, Исраил? Рав отвечает следующее. Первое мнение. Омар Рав. Зо айнра. Это айнра. От айнра люди умирают. И Гемора говорит. Рав утамей. Рав идет соответственно своим, так сказать, рассуждениям, своим мнением. Потому что однажды Рав пошел на кладбище, могилам туда, и сказал, что 99% от айнра здесь. Покойники, которые вот на этом кладбище, из них 99% тайнра. Как это понимается? Значит, не надо принимать сразу близко к сердцу. Мы имеем дело с Геморой. Гемора не всегда говорит так прямо, раз и все. Это не газета. Надо понять, что он имел в виду. Может впрямую, может нет. Может быть, он имел в виду, что айнра, он... Вот есть такая вещь, как айнра, что это такой вот отдельный вопрос. Но какая-то духовная сила, которая исходит от человека, негативная, которая затрагивает и пусть не убивает, но присутствует в том, что так сказать, сокращает жизнь человеку. Может быть, он без этого прожил бы 81 год, а так он 80 умер. Из-за чего вот этот год он не дожил? Почему же на него был направлен это айнра? Может быть, это Рав имеет в виду. Скорее всего. Но это то зло, та болезнь, которая есть в народе. Айнра. Это Рав сказал. Шмул сказал. Второе мнение. Имеется в виду под этими болезнями рух, ветер. Опять-таки, понимать буквально, что люди умирают от ветра, значит, не будем таким наивными. Он имел в виду, это не физически, наверное, ветер, а рухнис, что ли. Этот ветер какой-то в духовном пространстве. И Гемора, значит, спрашивает вопрос. Если ты имеешь в виду, что вот этот рух, который так сокращает человеку жизнь, присутствует, как быть с теми, которые умерли, были приговорены к смерти или от бандитов? Ты же не можешь сказать, что вот этот рух, он, так сказать, послужил сокращением их жизни. Они совсем на другое. Им бы жить, может, 90 лет. Приговорили к смерти, бандиты напали. Прожил 50 человек лет. Человек 50 лет. Ты же не скажешь, что от руха. Это рух сократил эту жизнь. Вот вопрос Гемора. На что Гемора отвечает, что если бы не этот рух, сейчас то, что ответ Гемора... Take it easy. Не вспоминайте это, как бы, надо понять, что Гемора имеет в виду, но не надо сразу же так отпрыгивать на стуле, когда услышите. Гемора говорит следующее. Если бы не было этого рух, и человека бы приговорили к смерти, убили бы, потом можно было бы изготовить мазь и оживить его. Сделать тахиис хамейсом. Но поскольку есть этот рух, он уже навсегда убит. Шму прав. Даже как понимать этот ответ, поди знай. Гемора явно что-то имеет в виду. Но это требует уже очень-очень дополнительных знаний, что на самом деле здесь имеется в виду. Если бы, то можно было бы оживиться. Мы сейчас не будем пускаться в эту сторону, так сказать, строить догадки в этом направлении. Но что мы видим из этих первых двух мнений? Что определенно речь идет не о физической простуде, не о физических болезнях, вот таких, а на болезнях на духовном уровне, которые могут кончаться физической смертью, физическими болезнями, это да. Но когда посол говорит, я уберу от тебя те болезни, Всевышний говорит, уберу те болезни, которые были в Мицрае, имеются вот эти духовные болезни. Поэтому цин, этот холод, тоже надо воспринимать как духовное, духовный холод. Что за духовный холод? Веренский Гаон, когда объяснял этот посыл из Мишны, который эта гемора приводит, он приводил гемору Кесубот, которую мы изучали про эти циним пахим, и он говорит, что есть возможность объяснять ту гемору через холод и жару, как раз как Раши и сделал. Только он объясняет, что этот холод и жара значит. Раши не объяснял, он просто сказал, холод и жара. Что значит холод и жара? Причем там холод и жара? Раши не вдавался в это. Гра объяснил, когда он дает такое объяснение. Когда человека посылают в геном, он Раша, предложим на 12 месяцев. Первые 6 месяцев, он говорит, там у него шелк, снег, холод. А потом, следующие 6 месяцев, уже огонь, эйш. Вот что имеет в виду гемор. Циним и пахим, это означает холод геном и жара геном. Не физический холод и жара. Как это укладывается в то, что вот гемора там говорит, что это бедей одам, бедей шамаем. Если это геном, при чем тут это? Это же другая жизнь. Даже другая жизнь, это после жизни. Жизнь в другом пространстве, я бы сказал. Как Гро может применять этот геном к нашей геморе? Гро читал эту гемору, он ее, собственно, комментирует. Объяснение такое. Те силы, которые существуют в геном, холод, снег, жара, огонь, это духовные силы, вот там их источник. Но не надо думать, что те клипот, которые уже в нашем пространстве, они к тем, которые там внизу никакого отношения не имеют. Это производные от них. Если имеешь говорит, трудную жизнь какую-то здесь, не думай, что ты не связан с геном. Это испарение от геном пришли в твой дом. Так? Или наоборот, может, из Ганейден прийти, это реже гораздо. Вот что он имеет в виду. Те вещи, которые, так сказать, источник которых там, в самом низу, они в нашем пространстве, где мы существуем, тоже есть. Не в той форме, в своей форме, соответствующей этому миру. Но они именно оттуда. Нет ничего нового под солнцем. Дальше, ну ладно, дальше не буду мыслить. Вот, так сказать, объяснение этих гемор. Что мы сегодня изучали материал, так сказать, и познакомились с этими концепциями. Пожалуйста, есть вопросы.
Я все-таки не поняла, хоть в некоторых случаях иногда мы в утилитарном смысле можем выяснить, откуда какая болезнь пришла, чтобы с ней бороться не только таблетками. Хоть есть такая возможность, хоть иногда есть все-таки?
Значит, поскольку объективно болезни происходят из какого-то места, они приходят. Либо их корень вот находится в духовном пространстве, либо просто вот чисто физическое, там, подхватил простуду, предположим. И то, если бы организм был защищен, там, духовно, так и не заболел бы. То есть, вот здесь мы всегда живем в смешении двух пространств, физическом и духовном. Это вот первое. Поскольку это духовное пространство тоже объективно существует, равно как физическое, тогда... Значит, можно узнать причину. Дальше, если обратишься к тому, который кончал медицинский институт, он будет знать только определенные вещи. Он до истинных корней, так и духовных, уже не сможет добраться. Но есть люди, которые так видят это, они уже это видят. чем здесь причина, что надо изгонять, как. Разные способы видения зависят от того, насколько человек видит. Аризал указывал, например, иногда своим ученикам, из-за чего у тебя это случилось, из-за чего это случилось. Рав Хаим Витал описывал, что вот, я не помню, что у него именно заболело, но я помню, что причину, что он сказал так, это из-за того, что ты имел неправильное отношение с Авдолой. Вот так у него было. Без каваны говорил Авдолой, поэтому у тебя так произошло. Но так я, к чему я говорю, что это должен быть специальный талант у человека видеться. То есть, в принципе, можно, но это зависит уже от таланта человека. Еще вопросы? Тогда у меня вопрос, если никого больше нет вопросов. От кого наказание? От кого наказание? От Всевышнего. Все от Него. Ну, хорошо, всего хорошего. Да, следующее занятие будет через раз, потому что у нас здесь в Иерусалиме будет Пурим как раз вот... в понедельник, поэтому, ну, через раз. Пурим будет, я же говорю, что я не смогу в Пурим давать заняться, и не все смогут приехать. Что? Я не смотрел на часы, на числа, но вы сосчитаете, вот не в следующий понедельник, а одно занятие пропускается, и все. Какое марта? Ну, там видно будет, какое будет. Посмотрим, что нас, что набежит к тому времени. Всего хорошего.
Спасибо всем, всего доброго.